Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Еще раз добрый вечер, дорогие слушатели. Напоминаю, в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня Алексей Варламов, писатель, автор книги о Михаиле Булгакове в серии «ЖЗЛ», исполняющий обязанности ректора Литературного института имени Горького. Я Алла Митрофанова. Мы говорим о Булгакове, его творчестве, его романе, наверное, самым известным, да, «Мастер и Маргарита». Так уж получается, что даже люди, которые там, ну, не имеют возможности или времени, или там, сил книги читать, с этим романом так или иначе знакомы, и разговор о нем всегда готовы поддержать. Алексей Николаевич, мы начали про Сталина с вами говорить. Это же очень сложная такая тема в жизни Булгакова. Это фигура фактически роковая такая. Какую роль, да, Сталин играл в жизни Булгакова?
С точки зрения Булгакова он играл хорошую роль. С моей точки зрения, он играл плохую роль. С точки зрения Булгакова, как вы понимаете, здесь гораздо важнее. Сталину действительно очень понравился спектакль «Дни Турбиных». Поэтому Сталин любил не то чтобы Булгакова, он любил пьесу, которую тот сочинил, и пьесу, по которой был поставлен превосходный спектакль. Сталину нравились ее открытые, прямодушные герои, которые никогда не всадят нож в спину, а Сталин, как азиатский восточный человек, больше всего боялся тайных врагов, предателей.
И всю страну записывал в эти самые
и
враги.
И был склонен видеть, да, во многих из тех людей, которые его окружали или не окружали, был склонен видеть таких вот скрытных врагов. А булгаковские как раз были открытые враги. Это было Сталину симпатично. И Сталин эту пьесу защищал. Булгаков напрямую об этом мог не знать, но, скорее всего, догадывался. Потому что тот факт, что пьеса «Дни Турбиных», несмотря на дикое противодействие советской критики тогдашней, шла в течение 3 лет в лучшем художественном, ну, в лучшем театре, в Московском художественном театре, в Амхате, шла с аншлагом через день, принося невероятную прибыль театру, что немаловажно было, особенно в 20-е годы, и автору, который сумел очень заметно поправить свое материальное положение. А потом вдруг эту пьесу снимают. В 1929 году пьесу сняли. Причем сняли при обстоятельствах очень непонятных. Еще в декабре 1928 года Сталин в письме к Бельбелоцерковскому, который требовал пьесу запретить, Сталин берет ее под защиту. И смысл сталинского письма Бельбелоцерковскому примерно такой, что вот когда товарищи пролетарии и прочие коммунисты научатся писать, как Булгаков, тогда Булгакова мы снимем. А пока учить им отчасть. Пока учитесь писать так, как написана пьеса «Дни Турбиных». То есть Сталин, человек, в общем, с недурным вкусом литературным и театральным, он действительно эту пьесу оценил. А потом сняли эту пьесу. Долгое время было непонятно, что там такое произошло, почему в декабре Сталину она нравилась, а в феврале ее сняли. Только некоторое время тому назад, когда была опубликована стенограмма встречи Сталина с делегацией украинских писателей, прибывших в Москву на такой культурный литературный форум, стало понятно, что это они заставили его снять. Они просто потребовали снять пьесу за то, что она носит антиукраинский характер. И Сталин, который вот как бы от своих коммунистов так вот легко отмахнулся, здесь он почувствовал опасность, которая заставила его отречься от Булгакова. Булгаков едва ли, конечно, знал подробности всех этих перипетий, всех этих интриг, хотя какие-то слухи по Москве ходили. Я в дневнике у Пришвина потом читал, что факт этой встречи, этого разговора тогдашним литераторам был известен. И вот как мне представляется, это отречение, оно во многом легло в основу образа Пилата. Вот человек, облеченный властью, отрекается от того, кто ему симпатичен, близок, как Пилату близок Иешуа. Но исходя из высших политических соображений, Пилат отрекается. Вот я думаю, здесь тоже какая-то очень важная психологическая загадка, психологическая сцепка двух этих характеров. Но потом, тем не менее, Сталин снова берет Булгакова под защиту. И вот Булгаков чувствовал какие-то качели. Он чувствовал, что это человек, который может вытащить, может погубить, может предать, может, наоборот, спасти. Вот он всемогущ как бы в проявлениях своей натуры. И эта натура Булгакова чрезвычайно влекла. И я думаю, что Воланд не то чтобы напрямую питался личностью Сталина, но то, что Булгакова интересовала проблема земной власти, которая есть у Пилата, и проблема неземной власти, которая есть у Воланда, и метафизика этой власти. Ему как художнику хотелось это осмыслить и как бы изучить влияние художника на эту, как бы влияние этой власти на художника. Вот это факт. А что касается его личного дальнейшего отношения к Сталину, то я не соглашусь с популярной трактовкой, что мы будем писать и вас уважать, а вы нас не трогайте. Как раз Булгаков хотел, чтобы Сталин его трогал. Как раз Булгаков видел, что среди многочисленных людей, которые его травят, истязают, преследуют, запрещают, Сталин, как верховное лицо в стране, единственный, кто способен взять его под защиту. И он, наоборот, обращался к Сталину. Он много писем ему писал, он искал постоянно встречи с ними. Тут не было такого вот дистанцирования. Здесь скорее были отношения такие патерналистские. Булгаков действительно воспринимал Сталина как человека, способного решить все его проблемы. И когда Булгаков, ведь последнее произведение Михаила Афанасьевича, это не роман «Мастер и Маргарита», последнее произведение — пьеса «Батум», посвященная молодому Сталину. И есть такая точка зрения, что Булгаков, ну, как бы сорвался со своей высоты. Булгаков пошел на компромисс. Булгаков продался, если уж говорить совсем грубо. Вот мне кажется, такая точка абсолютно не учитывает психологию Булгакова. Там не было компромисса. Там действительно
было искренне.
Было искреннее уважение к этому человеку, искренний интерес к этому человеку. И плюс, ведь эту пьесу Булгаков писал, когда он уже был достаточно старым человеком, по крайней мере, психологически старым. Физически ему еще 50 не было, он умер в 49 лет. Но, конечно, он прожил за эти 49 лет такую громадную жизнь. И он был настолько уже измотан, и болен, и измучен. И герои его последних произведений, там тот же «Мастер», или он писал о Дон Кихоте. Это старые уставшие люди. И вот ему как противоядие хотелось, как воздуха, как энергии какой-то хотелось написать молодого, сильного, задорного, обаятельного, романтического, симпатичного человека. Поэтому мне кажется, что история отношений Сталина с Булгаковым носит вот такой вот характер восхищения со стороны Булгакова Сталином. И уважение со стороны Сталина к Булгакову.
Это... Вот смотрите, вы упомянули Понтия Пилата и Иешуа Ганоцри. Пилат предает Иешуа, и после этого постоянно испытывает какую-то гложущую его тоску, которая навеяна тем, что ему хотелось бы поговорить с этим бродячим философом, но он не может этого сделать, и он вынужден с этим жить, и он успокаивается только, когда они там идут в финале уже по лунной дорожке вместе, и с ним его собака. Перевертыш такой получается, потому что, опять же, насколько я понимаю, в жизни Булгакова была такая, вот было такое желание, была потребность со Сталином поговорить.
Невероятная потребность. Невероятно.
И ему Сталин дал основание надеяться, что этот разговор может случиться.
Да, конечно.
Да, и Булгаков всю жизнь ждал, что это может произойти, а этого не произошло.
И он пьесу писал во многом потому, последнюю пьесу «Батум», что он понимал, Сталин придет на премьеру. И тогда Булгакова как автора представят, и тогда этот разговор состоится.
А получилось?
Нет, не получилось.
Не получилось. Вот получается, что не это должно быть основанием-то, да, для творчества. Хотя, кто знает. Вот я это к чему? Ведь был разговор, телефонный разговор Сталина с Булгаковым, и по вашим наблюдениям этот разговор произошел в Страстную пятницу.
Да.
1900, напомните, 30-го года. Страстная пятница.
18 это... апреля.
Да, это как раз время, когда Булгакова перестали ставить, он оказался в вакууме, да, перестали публиковать, и он написал несколько писем Сталину, и в ответ Сталин ему позвонил. Собственно говоря, в письмах он просил о том, что либо дайте мне возможность публиковаться, либо разрешите мне уехать.
Угу.
Да, и, а дальше произошел вот этот телефонный разговор, после которого... Булгаков, с одной стороны, пылал надеждой встретиться со Сталиным лично и поговорить, а с другой стороны, говорил о себе сам, что я чувствую себя трупом на берегу, через который перекатываются волны. Что там за драматургия такая произошла?
Ну, все-таки фраза, что он чувствует себя трупом на берегу, через который перекатываются волны, ну, мы датируем ее условно 1938 годом. Это фраза, если не ошибаюсь, из письма Булгакову кого-то из его друзей. Может быть, из дневника Елены Сергеевны, где она записывает высказывание Булгакова. Так или иначе, это конец 30-х, когда он действительно уже был невероятно измучен. Измучен от того, что как Сизиф катил камень на гору, он не был мастером по своей натуре. Он хотел печататься, он хотел ставиться, он хотел успеха, нормального, заслуженного, вполне, прижизненного успеха. Успеха, который он пережил в 20-е годы, который был у него отнят, и вот это у него точно совершенно болело и не давало ему покоя. А разговор со Сталиным – это 30-й год, это совсем другая психологическая ситуация, он еще не настолько измучен, он скорее ошеломлен, потому что у него в раз отняли все, что у него было. У него было положение, у него было 3 пьесы в московских театрах, у него был устойчивый финансовый доход.
И читатели были, и зрители.
А читателей к тому моменту у него уже не было, потому что последний раз его опубликовали в 27-м году «Записки юного врача» в медицинском журнале. А до этого, ну, была «Белая гвардия» в журнале «Россия», опубликованная на 2/3. Журнал закрыли. Перед этим были «Роковые яйца», но это были там 24-25 год. То есть, в принципе, как прозаик он замолчал гораздо раньше по сравнению с драматургом. Все-таки драматург он замолчал в 29-м году. И он пишет Сталину действительно письмо, в котором он просит либо дать ему работу, потому что он умрет с голоду, либо выпустить его за границу. И Сталин ему звонит 18 апреля 1930 года. Я потом специально посмотрел, что это за день. Это была Страстная пятница, да, 3 часа дня. И я думаю, что... Конечно, для Булгакова это совпадение было поразительным. Он не мог не соотнести. Все-таки для него, для человека, выросшего в христианской среде, Страстная пятница – это Страстная пятница. И тот факт, что Сталин в этот день... Соотносил ли это Сталин – большой вопрос. Сталин тоже, как мы знаем, вырос, по крайней мере, учился в семинарии.
Да.
Вот, но думал ли он в апреле 30-го года о том, что через 2 дня Пасха? Наверное, думал. Ну, как вот не думать о том, что это страстная неделя и что скоро будет Пасха. Я
думаю, если в тебе это заложено,
да,
с детства.
Любой,
да,
любой русский человек об этом думал. Так что вот тут в любом случае все очень непросто. Булгаков же писал Сталину в этом письме, что я писатель мистический. Он действительно верил в некую мистику. Может, и Сталин тоже верил, не знаю. Вот. Так или иначе, этот разговор, он действительно изменил положение Булгакова. Потому что Булгакову после этого дали работу. Работу в Московском художественном театре. Он говорит, меня туда не берут. Сталин говорит, а вы еще раз позвоните. Он позвонил, его с распростертыми объятиями взяли. И вроде бы все хорошо, потому что он все социально защищен. МХАТ – это же элита такая. А с другой стороны, он-то думал, что теперь вообще вся его жизнь переменится. А вся его жизнь не переменилась, его по-прежнему не печатали. Пьесы, в общем, шли, ну, это долгая история, но, в общем, не получилось у него такого вот успешного всплеска театрального, как был в середине 20-х. И поэтому он все чувствовал такую неполноту сталинской заботы о себе, считал, что просто до Сталина не доходит, не доводит, он не вникает, и забрасывал его письмами, ну, по крайней мере, мы знаем штук 10 писем, написанных в разные годы, за границу очень хотел попасть. Просто мечтал, он себя в клетке чувствовал здесь, в Советском Союзе. Сталин игнорировал. Просто не отвечал, не отвечал и не отвечал. И Булгакова это, конечно, дико подавляло. Мучило его. И Сталин стал его наваждением, навязчивой идеей.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Мы продолжаем в нашей студии разговор с Алексеем Варламовым, писателем, автором книги о Михаиле Булгакове в серии «ЖЗЛ», исполняющим обязанности ректора Литературного института имени Горького в Москве. И мы говорим о Михаиле Афанасьевиче Булгакове сегодня. А был такой момент, что Сталин спросил у него, может быть, действительно, что мы вам надоели, может быть, действительно отпустить
это...
вас, да? Или это все-таки трактовка?
Нет, тут какая штука. Вот разговор Булгакова со Сталиным. Понятное дело, его никто не записывал на диктофоне. Значит, откуда мы знаем про этот разговор? Про этот разговор мы знаем из двух источников. Это воспоминания Елены Сергеевны и воспоминания Любови Евгеньевны. Любовь Евгеньевна Белозерская была действующая жена Булгакова на тот момент. Елена Сергеевна – будущее. Значит, Сталин позвонил на квартиру, где Булгаков жил с Любовью Евгеньевной, и рассказал ей об этом разговоре. Она много лет спустя его воспроизвела. – Значит, дальше Булгаков в тот же день пошел к Елене Сергеевне, с которой дружил, ей рассказал. Елена Сергеевна много лет спустя записала. Поэтому о чем они там говорили на самом деле, мы не знаем. И фраза «Правда ли, что мы вам очень надоели?» эту фразу мы знаем вот из такого источника. Но лично мне эта фраза очень нравится стилистически. Дело в том, что в письме к Сталину Булгаков хотел дать понять, что вот его травят, ну, вот вся эта свора критиков. И он обращается к верховному правителю как к некому справедливому судьи. Что вот наведи порядок, батюшка. Ну вот
вполне в духе,
приструни свои.
В русском менталитете,
да, заложено. Спрашивает, мы вам очень надоели. Он берет на себя ответственность за этих людей. Он себя не отделяет от них, что было бы легче всего сделать. Да, там перегнули палку, а я разберусь. Нет, мы. Это изобличает действительно в Сталине человека государственного мышления, ответственного человека. И вот единственное, что мы точно знаем про разговор Булгакова и Сталина, это та характеристика, которую дал этому разговору сам Булгаков в письме к Вересаеву. Вересаев – старейший русский писатель, который Булгаков очень его любил, с ним дружил. И есть письмо Булгакова, написанное где-то год спустя после разговора, но все-таки это письмо самого Булгакова. И Булгаков пишет, что разговор с генсекром – это был разговор элегантный. Сталин говорил с ним элегантно. Я думаю, что в устах Булгакова это очень высокая оценка. Это оценка, изобличающая вкус, культуру, эрудицию Сталина. То есть, действительно, Сталин произвел на него очень сильное впечатление. Он его обаял, очаровал. Он в каком-то смысле его приручил, околдовал. И поэтому я думаю, что здесь ведь пройдет много лет, и Сталин по преданию уже после смерти Булгакова скажет фразу: «Наша сила заключается в том, что мы таких, как Булгаков, заставили работать на себя». Страшная фраза. Фраза просто убивающая Булгакова, фраза, против которой он бы взбеленился, потому что все равно для него при всем уважении и любви к Сталину личная независимость была дороже всего. Но с точки зрения Сталина и в глазах Сталина...
Но он же потерял эту независимость после разговора со Сталином.
Вот в том-то и дело. Вот и получается, что в глазах Сталина все-таки Сталин-то оказывается прав. И тот факт, что последнее произведение Булгакова, пьеса «Батум», тоже как бы подводит как бы к этой схеме, что был такой независимый, гордый Миша Булгаков, а стал вот писателем, ну, пусть не, там, не таким, как там Фадеев, Катаев, я не знаю кто. Вот, но тем не менее.
Слава богу.
Но все-таки я думаю, что и выше Сталина была сила, которая отслеживала то, что делает Булгаков, и направляла его туда, куда надо было его этой силе ей направить.
Это ваша теория про садовника, да, который отрезает
те ветки, которые не плодоносят, и оставляет те, которые плодоносят. Так вот... Подчинил, конечно, себе Сталин, Булгакова в чем-то подчинил, но без этого бы не был написан роман «Мастера Маргарита», который так нравится нашим радиослушателям.
А почему? А что вот
а
это?
А потому что иначе не было бы той атмосферы, в которой этот роман родился. Иначе Булгаков бы так не мучил бы этот вопрос о том, что такое власть человека над человеком. О том, как зависит человек от чужого мнения, от власти вот этого синедриона, от толпы, от той же критики. Вот где граница этой независимости человека, духовной свободы человека? Кто ей управляет, кто эти границы нарезает, кто их расширяет или сужает? Вот все бы это его не до такой степени волновало лично, как это волновало его теперь. Не было бы этих слов «боги, боги, как грустна вечерняя земля», как там «таинственное болото», это знает уставший. Не был бы уставший человек, а роман «Мастер и Маргарита» — это отчаянный, грустный, едва ли не самый пессимистический и печальный роман, который просто скрашивается юмором, сатирой, но это все наносное, это можно стереть.
На и самом если деле, это стереть,
роман
выяснится,
безнадежный.
Да, что Пасха-то так и не наступила.
Пасха не наступила.
После Страстной Пятницы Пасха не наступила.
Наступила, и неизвестно, что получил «Мастер и Маргарита» в финале романа. Ведь домик, который так красиво описывает Маргарита, домик с венецианскими окнами, мастер его не видит. Мастер... То ли ослеп, то ли этого домика нету, и Маргарита рассказывает ему утешительную сказку. И что такое покой на самом деле? Он не заслужил света, он заслужил покоя.
Для художника покой, по-моему, это катастрофа.
Ну, как вам сказать, вот вы молодая, красивая, и так рассуждаете. А для измученного 50-летнего писателя, может быть, мечта о покое была единственной мечтой. Это все трудно сегодня говорить. Но я в любом случае хочу сказать, что вот если бы Булгаков был бы просто таким гордым, несломленным человеком-победителем по жизни... то он бы не стал писать «Мастера и Маргариту», по крайней мере, так, как мы этот роман знаем. Он бы какую-то другую книгу стал бы писать. Ему надо было именно вот пережить всю эту горечь, принять этот яд, в том числе какой-то внутренний яд, который разъедал его душу, вот все это впустить, и так этот роман создавался. А биография Булгакова – это вот пропускной билет в этот роман. Это та цена, которую художник платит для того, чтобы такой роман написать.
Было у него ощущение компромисса, что он допустил компромисс, за который вынужден
расплачиваться? Лично у него не было. Он в бешенство приходил, когда ему намекали на компромисс. Когда пьеса «Батум», которая была, можно сказать, запрещена по личному указанию Сталина, запрет Сталина сопровождался таким комментарием, что эту пьесу мы разрешить не можем, но нам нравится, что драматург движется в правильном направлении. Вот это Булгакова взбесило, потому что как раз в Кремле смотрели на то, что действительно Булгаков как бы понимает свои ошибки, делает выводы из своих ошибок и пытается стать советским писателем, пытается стать советским драматургом. Они и пьесу эту воспринимали как вот такую советскую пьесу. Она не была советской, она была романтической, это другая история. И романтизм, и социалистический реализм в чем-то совпадали. Там даже там «Как закалялась сталь», в конце концов, роман можно вспомнить.
Да, согласна.
Но как бы они ни совпадали, все равно граница существовала, и Булгаков ее не переходил. И никогда он ни на градно, ни на йоту не был советским писателем. Но его поспешили записать в советские писатели, и это приводило его в бешенство. Он мог любить лично Сталина как правителя, как человека, как сильную и обаятельную личность. Но это абсолютно не означало, что он принимал ту систему ценностей, и ту идеологию, ну, которую Сталин олицетворял в глазах политической элиты и в глазах большинства советского народа. Булгаков не был советским писателем ни на одну каплю.
И не был советским человеком ментально,
и
видимо.
И не был по ментальности советским человеком. Поэтому как компромисс ни он не рассматривал, я думаю, никто не должен рассматривать его судьбу.
Алексей Николаевич, вы знаете, что касается символизма в жизни Булгакова, одно ваше наблюдение, которое касается «Страстной пятницы», звонка Сталина, второе наблюдение, что уходит из жизни Булгаков в «Прощенное воскресенье». Да? Но тоже ведь не случайно, наверное. Но вот если мы допускаем, что все-таки вот нашими жизнями управляют помимо нас самих еще высшие силы, да, Господь Бог, то вот такой символизм для человека, который символизм любит и понимает, наверное, это важно.
Ну, он настолько тяжело больной уходил, что он-то сам вряд ли соотносил, в какой день он умирает или какой день последний день в его жизни наступил. Смерть наступила в 16 часов 40 минут, то есть, в принципе, большую часть этого воскресенья он прожил. Но действительно, 10 марта 1940 года, последний день земной жизни Булгакова, было воскресенье, это было прощенное воскресенье. И если учесть, что Михаил Афанасьевич прожил не только такую очень драматическую жизнь в его взаимоотношениях с властью, о чем мы сегодня больше говорили, но и очень непростую жизнь во взаимоотношениях с людьми, которые его окружали, с детства начиная отношения с матерью, отношения с братьями, сестрами, дальше отношения с женщинами, с которыми он был близок, или женщины, которые были его женами, у него было 3 жены, и с каждой его связывали очень непростые отношения, и он действительно был человек. Знаете, у меня нет никаких, ну, понятное дело, не только личных воспоминаний о Булгакове, но я даже не застал и не разговаривал ни с кем из его жен, хотя они прожили все очень долгие жизни, и первая жена умерла в 82-м году, вторая в 87-м, то есть теоретически я мог бы с ними встречаться, но не выпало. Однако вот было так в моей судьбе, что в начале 80-х годов мы с друзьями поехали в Киев и как раз пошли на Андреевский спуск, в тот дом, где Булгаков жил в детстве, который описан в «Белой гвардии», в «Днях Турбиных». Там не было тогда еще никакого музея, и мы просто так вот рабея вошли в этот дворик, в этот дом. И из квартиры на первом этаже вышел человек в черной шапочке с фаустом под мышкой. Как я понимаю, он просто дожидался таких людей. И когда они приходили, то он
производил впечатление. Это флешмоб такой был.
Да, тогда не было такого слова, но, во всяком случае, он это сделал. И он сказал, типа, вот пришли посмотреть на дом, мы так благоговейно, да. Он сказал такую фразу: «Сами знаете, Миша Булгаков не сахар был, развернулся и ушел. Потом я понял, что этот человек потомок Василисы из Белой гвардии. Если помните, там
конечно.
В Белой гвардии Василиса, его жена, да. Вот. И, надо сказать, что сам Василиса был очень мужественный человек, который погиб при героических обстоятельствах, пытаясь сбежать из красного плена. И Булгаков, конечно, в значительной степени исказил и образ этого человека, и линию жизни его, просто сделал так, как ему нужно было для пьесы и для романа. То есть я к тому, что он обидел очень свою сестру и ее мужа, опять-таки описанных в романе Елена, Тальберг, там тоже все было по-другому. Было очень много людей на него обиженных. Он был очень несправедлив в отношениях в театральном мире. Его отношения с Станиславским и с Немировичем Данченко.
Да, в театральном
это
романе
тоже
все описано.
Целая история, описанная в театральном романе, даже более милосердно, чем было на самом деле. На самом деле он был настолько конфликтным человеком, что когда он приходил в Амхат, особенно в последние годы службы, там просто люди не знали, куда спрятаться, когда он приходил.
Надо же.
Вот. Ну, плюс он был такой желчный, нервный человек. Это я к тому, что и его очень многие люди обижали. И у него было огромное число врагов, и он писал Сталину, что из 302 рецензий на пьесу «Дни Турбиных» 299 были отрицательных, а 3 нейтральные. Но, заметьте, он все их собирал. Он просто вклеивал специальную тетрадочку, он вел счет своим врагам. В этом вот было какое-то вот такое, что-то болезненное,
да,
в этом интересе. И вот мне кажется, что именно для такого человека, с такой психикой, вот с таким отношением к окружающим его людям, вот тот факт, что он уходит в прощенное воскресенье, вот это действительно знак свыше, знак прощения. И как бы его простили все, кого он обижал, и он простил всех, кого он обижал. По крайней мере, вот я только так могу день его ухода, самый важный день в жизни человека, трактовать.
Спасибо вам за этот разговор. Я напомню, Алексей Варламов, писатель, автор книги о Михаиле Булгакове в серии ЖЗЛ, исполняющий обязанности ректора Литературного института имени Горького в Москве, был сегодня у нас в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Мы говорили о Михаиле Булгакове, его непростой судьбе, ну, скажем так, об одной из граней этой такой огромной, потрясающе интересной фигуры. Спасибо вам.
Вам спасибо, Алла.
Да, до свидания.
«Светлый вечер» на радио «Вера».